Слава Господу! Братья и сестры, я вас всех приветствую любовью нашего Господа Иисуса Христа. Давайте мы сейчас помолимся. Этот курс, который я буду читать, называется «Введение в Ветхий Завет». Вообще само понятие «введение», оно предполагает вот такой вот подробный разбор, скажем, культурно-исторического фона, в котором писалась та или иная книга, авторство, адресат, кому адресована книга, датировки и так далее, и так далее. Мы не будем всех этих тонкостей касаться, в это погружаться, разбирать, но по мере того, как это нам будет необходимо, мы будем этого касаться. Каждой книги и в целом книг Ветхого Завета. Вот. И прежде всего хотелось бы, чтобы мы немножко поразмышляли о том, как мы относимся к книгам Ветхого Завета. Чуть-чуть разобраться в терминах, касающихся вот такого обобщающих названия этих книг, и посмотреть, как авторы Нового Завета относились и как называли книги Ветхого Завета. Когда мы говорим «Ветхий Завет», что мы имеем в виду? Ветхий Завет. Давайте мы вдумываемся в эти слова. Ветхий Завет. Речь идет о Завете, который стал ветхим, или речь идет о ветхозаветных книгах? Что мы себе представляем? И то, и другое. Что? Ага. Вот, знаете, это для нас очень важно вот эти вопросы прояснить для себя, потому что бытует такое мнение, и оно у нас тоже бывает в наших церквях, что ветхозаветные книги, они ветхие, они уже устаревшие, поэтому оно не стоит того, чтобы на них обращать пристальное внимание, чтобы их изучать, исследовать, углубляться и так далее. Поэтому, может быть, в нас есть, в нашем разуме вот такое отношение. Но вы знаете, слово «ветхое», когда говорится «Ветхий Завет», помните, как апостол Павел рассуждает о Новом Завете в послании к евреям и говорит, что вот этот Новый Завет, который заключил Христос со своим народом, он показывает, делает ветхим тот предыдущий завет. Прежде всего, это относится к завету, который Бог заключил со своим народом, с Израилем. И этот завет, который он заключил, даже некоторые люди сейчас, некоторые ученые, исследователи Библии, предпочитают другой термин, новый там, или по отношению к новому, не ветхий, не старый, а первый завет. Конечно, есть свои издержки всякого такого термина, но, тем не менее, прежде всего, это завет, да? Завет. То, что мы читаем у пророка Иеремии, где сказано, что вот наступают дни, когда я заключу домом Израиля и домом Иуды новый завет, именно об этом впоследствии говорит апостол Павел в послании к евреям, цитируя Иеремию, и говорит, что он тем самым показывает ветхость того завета, который Бог заключил с народом Израиля у горы Синай. С другой стороны, может быть, правильнее было бы сказать, что вот это книги, то, что мы называем Ветхий Завет, это книги периода Ветхого Завета. Но это Слово Божье, и оно никогда не устаревает, и оно пребывает вовек. И апостол Петр говорит, что это мы имеем вернейшее пророческое слово, и хорошо делайте, что обращаетесь к нему, как к светильнику, который сияет в темном месте. И много таких вот мест. Мы, может быть, коснемся некоторых из них для того, чтобы у нас к книгам периода Ветхого Завета в нас было, внутри нас было такое отношение библейское, евангельское. Есть такая книга, называется «Библия, которую читал Иисус». Янси написал, может быть, кто-то из вас читал или видел. Само название мне просто очень интересно. Какую Библию читал Иисус? И что Он говорил, когда сказал иудеям: «Исследуйте Писание». Ведь в то время еще не были написаны книги Нового Завета. Правда? И вот эти призывы, когда и апостол Павел пишет Тимофею, говорит, что ты с детства знаешь священные писания. Какие священные писания? Вот то, что сейчас принято в христианстве называть книгами Ветхого Завета. Ты с детства знаешь священные писания. Повторюсь, тогда еще не были записаны, вот в записанном виде, как мы сейчас имеем, книги Нового Завета. Я недавно общался с одним братом. На день рождения ему подарил Библию, хорошую, там, с кожаным переплетом. Он поблагодарил меня и говорит: «Спасибо, я очень благодарен тебе». И вот так открыл Библию, говорит, вот с этого момента, говорит, это да, это я принимаю, а это, ты знаешь, это, говорит, уже устаревшее. Я был очень удивлен, потому что это не просто такой брат приближающийся, а с детства читавший священные писания, и такое мнение бытует. Оно очень сильно умаляет вообще Слово Божье. Вообще такое отношение к Слову Божьему, просто как к инструкции жизни, оно неправильно. Библия – это не просто книга, где написано о том, что такое хорошо, что такое плохо. Это не просто книга, которая говорит о том, что надо делать, чего не надо делать. Это откровение Бога о себе самом. И оно не может устареть. Это Слово Божье, где Бог раскрывает себя сам. Дело в том, что Бога никто никогда не сможет познать. И никто никогда не мог бы познать, если бы сам Бог не захотел о себе рассказать. Если бы сам Бог не открыл себя и не открывает себя. Никакие человеческие измышления, никакие учебные заведения, ничто не поможет человеку богопознания, если Бог сам себя не будет раскрывать. Евангелие от Матфея есть такие слова, где Христос говорит, это 11 глава, 27 стих, «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Поэтому Он говорит: придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, кому Сын хочет открыть». Это главный критерий, это главный такой тезис вообще в вопросах богопознания. Бог сам себя раскрывает. И вот эти книги, которые принято сейчас называть Ветхий Завет, это Слово Божье, которое не устаревает, которое вечно, потому что оно открывает Бога. Это Слово, которое открывает пути Божьи. И Господь себя открыл. Я думаю, сегодня мы об этом много слышали. Открыл себя не просто вот написав или посылая какое-то послание через пророка. Он себя раскрывает во взаимоотношениях с народом, во взаимоотношениях с разными людьми, во взаимоотношениях народами. И вот то, что описывается, там много очень описательной такой части в книгах Ветхого Завета, ну и в Новом тоже, оно тоже раскрывает Бога. И там не обязательно вот такое вот, вот в такой форме излагается Слово Божье, вот так говорит Господь, то есть прямая речь. А мы познаем Бога, читая книги эти, книги Ветхого Завета, из того, как Бог поступает, как Бог реагирует на то или другое, что Ему нравится, что Ему не нравится, на что Он реагирует, а на что Он вообще не реагирует. Здесь, конечно, наша человеческая бурная фантазия пытается постоянно восполнить такие моменты, где Бог не отреагировал, и хочется восполнить это, сказать вот, и у нас начинается поток фантазии по поводу всяких обманщиков Иаковых и так далее, и так далее. Но здесь важно действительно увидеть, что Бог, Бог на все то, что делал, скажем, Иаков, да, когда он первородство купил у своего брата, потом благословение забрал. Ну вот Яков такой хитрец, обманщик и так далее, и так далее. А интересно, что Господь никогда его так не называл и даже не взыскал с него этого. Если Бог этого не делает, то кто я, чтобы быть судьей ему и вешать на него ярлыки? Мне бы лучше прислушаться к тому, что Господь говорит: «Я Бог Иакова». И очень часто Бог себя называет Богом Иакова. И такое отношение к Библии, оно делает действительно нас благоговейными по отношению к Слову Божьему, а значит, и по отношению к самому Богу. Это есть страх Божий, трепет перед Богом. Не добавлять ничего к тому, что он говорит, и не убавлять ничего из того, что он сказал. Давайте мы посмотрим, как Христос относился к книгам Ветхого Завета. Мы уже сказали, что тогда не было ничего, кроме книг Ветхого Завета. И поэтому в синагогах читалось то, что было до этого. Поэтому Христос проповедовал из того, что у него было, и поэтому и апостолы, они изучали и проповедовали, если на основании священных писаний, то на основании священных писаний Ветхого Завета. Давайте мы откроем одно место. Иоанна, 10 глава, 35-36 стихи. Здесь описывается такая ситуация, когда было большое напряжение между Христом и иудеями. После того, как Иисус сказал, что «Я и Отец одно», то эти люди взяли, схватили камни и хотели побить Иисуса. Иисус сказал такие слова. 34 стих. Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: Я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, которым было Слово Божье, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий». Вот здесь Иисус цитирует 81-й Псалом. Причем из этого псалма он берет всего несколько слов. «Не написано ли в законе вашем?» И вот дальше цитата идет. «Я сказал, вы боги». Что здесь для нас важно? Во-первых, он цитирует псалом. Во-вторых, он называет это законом, да? не написано ли в законе вашем. Для нас это очень тоже важно, какими терминами Иисус называет книги Ветхого Завета. Здесь Он называет, похоже, все Писание законом. Во-вторых, в 35 стихе Он говорит, если Он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание. Писание, здесь не говорится Писания, а Писание, тоже обобщая все Писание, как богодухновенное Слово от Бога. Писание. Но заметьте, что Он это выводит на основании всего лишь одного стиха. Всего лишь навсего на основании одного стиха. И говорит, не может нарушиться Писание. Для Иисуса все Писание, все книги Ветхого Завета, они представляют такую цельность. Библейские критики разного толка, они расчленяют эти книги, говорят, что это похоже, что не очень богодухновенное, это скорее богодухновенное, части какие-то из этого изымают. Но для Иисуса вот все это Писание, оно является чем-то цельным. Пожалуйста, отметьте для себя, что Он, во-первых, называет книги Ветхого Завета Писанием. И это место в каком-то смысле указывает на единство книг Писания. Ну, еще один момент, то, что Он называет это законом, да, в законе вашем. Не написано ли в законе вашем? Я сказал, вы боги. То есть Он признает цельность Писания. Когда, помните, когда Христа искушал сатана в пустыне, Иисус в ответ на каждое из трех искушений, с которым подходил к Нему сатана, Он цитировал Писание. То есть Он относился к Писанию как к руководству действию в том числе. Он этим очень четко руководствовался. И это было огромной силой в духовном мире. Это была очень большая сила для того, чтобы каждое искушение, с которым подходил сатана, низлагать Словом Божьим. Он говорил, ибо написано. С другой стороны, если мы дальше углубляемся в этот вопрос, то можно увидеть, что такой вот авторитет Писанию приписывается Христом не только как единому целому или как отдельным книгам, придается им авторитет, но даже каждому слову, которое содержится в этом Писании. Об этом сказано у Луки 16:17. «Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет». Каждая черта, каждое слово, каждая книга и все Писание в целом для Иисуса представляется как священным Писанием, как Словом Бога. Вот такое отношение Христа к Слову Божьему, к священным Писаниям Ветхого Завета. Книги Ветхого Завета, вот то, что у нас есть, сколько, кто помнит, сколько книг в Ветхом Завете? 39, да. И в разных традициях принято по-разному делить эти книги. Вот, допустим, у нас определенное расположение этих книг в наших Библиях, да? Я имею в виду вот стандартных изданиях Библии, которые есть у нас у большинства, именно такие. Там такое вот расположение книг. Сначала идет Пятикнижие, потом идут так называемые исторические книги, потом поэтические книги, потом книги пророков. То есть такое деление на четыре части. Это то, что у нас принято. Когда Христос воскрес из мертвых, пришел к своим ученикам, это тоже отметьте, мне кажется, это очень важно, в 24 главе, 44 стих, «И сказал им, вот то, о чем я говорил вам, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Закон, пророки, псалмы. Это вот такое трехчастное деление, которое принято в иудаизме. И оно и сейчас так принято. Мы этого тоже коснемся, потому что мы видим, как Иисус, он даже мыслит тем, как эти книги расположены. Это очень интересно. Вы, наверное, слышали такое выражение, как иудейское мышление. Иудейское мышление – это когда вместо головы – Библия. Человек на все смотрит сквозь Писание. Все воспринимает сквозь призму Писания. И удивительно, что Иисус, который не просто относился вот так, как к Слову Божьему, на книге Ветхого Завета, в конце концов, он есть сам Слово, ставшее плотью. Он и мыслил вот не только тем, что там написано, а даже тем, в каком порядке расположены книги. Понятно, что они тогда были в свитках, каждая книга отдельно, но они были тоже сгруппированы между собой. И есть такое, когда Иисус сказал, что взыщется от рода сего, от крови Авеля, праведника, до крови Захарии, убитого между жертвенником. Да, вот помните такое место. Почему Иисус взял вот Авеля и Захарию? Разве после Захарии никого не убивали? Никаких пророков. Убивали. Почему Захария оказался вот... Понятно, что Авель – это первый, да, кто пострадал за свою веру. За свою веру. А Захария, он не последний. Но дело в том, что в таком расположении книг, которые приняты в иудаизме, там книга «Паралипоменон», в котором описывается, как Захарию убили, расположен вот с последней книгой. То есть Пятикнижие, книга «Бытие», там речь идет о смерти Авеля, и здесь о смерти Захарии. Там хронология не выдерживается, там не учитывается, когда какая книга была написана. Но Иисус вот таким образом говорит – и люди пытаются исследовать и понять, почему Иисус именно так выразился. Но оказывается, очень простой вопрос на этот ответ. Так расположены книги. У меня есть Иерусалимское издание Библии. Там именно такое расположение книг. Ветхий Завет заканчивается второй книгой Паралипоменон. И вот мы видим, что Иисус, он разделяет все Писание на три части. Здесь говорится о Пятикнижии Моисея, закон. Здесь говорится о пророках и псалмах. Мы каждый из этих трех разделов коснемся. Сейчас мы еще посмотрим, как апостолы относились к книгам Ветхого Завета. В послании к римлянам, 1 главе, Павел пишет так, с самого начала. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, который Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях или в священных писаниях, которые Бог прежде обещал через пророков в священных писаниях. Такой термин встречается еще, то, что мы уже цитировали, когда Тимофею апостол Павел пишет, это вот 2 Тимофею 3:15, «Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Христос сказал: «Исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют обо Мне». То есть вот эти все книги Ветхого Завета, они свидетельствуют о Нем. И вот эта же мысль и здесь содержится. Апостол Павел говорит Тимофею, что эти священные писания могут умудрить тебя во спасение верой во Христа. Во Христа, о котором так много сказано уже, и который теперь уже пришел. И оно, это писание, богодухновенно и полезно для научения, чтобы мы учились жить, для обличения, чтобы мы учились видеть, правильно понимать, правильно смотреть, рассматривать себя, свои дела, для исправления, для того, чтобы мы жизнь свою исправляли, читая, изучая книги Ветхого Завета, для наставления в праведности. И как уже здесь я сказал, это ведет к спасению. Ну, наверное, я здесь ограничусь. Добавлю лишь то, что вот сам термин «Ветхий Завет», он один раз употребляется апостолом Павлом, когда он говорит, ну, относительно книг Ветхого Завета. Это записано во 2 Коринфянам 3:14. «Умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета». Потому что оно снимается Христом. Вот при чтении Ветхого Завета. Это единственный раз в Новом Завете книги Ветхого Завета обозначены как Ветхий Завет. Сейчас такое время, когда церковь пересматривает свое отношение к Израилю. Это началось после Холокоста, после войны, и церковь увидела, к чему привело такое вот отношение к Израилю, а заодно и к книгам Ветхого Завета. И, естественно, если была одна крайность, есть такое правило, что одна крайность, она обязательно порождает другую крайность. Если во многом богословие во многих церквях традиционных оно было заряжено таким антисемитизмом, то после Холокоста многое переосмыслилось, и многих кинуло в другую крайность такую. И, как я уже говорил, что некоторые люди перестали называть это Ветхий Завет, а Первый Завет изменили. Это тоже некоторая такая крайность, которая говорит о том, что вот, ну как бы не обидеть иудеев, потому что сейчас такое время толерантности, мы должны не задеть никого. И вот это тоже дух времени. Но, тем не менее, апостол Павел назвал эти книги Ветхим Заветом. Я бы, конечно, не стал на основании одного места Писания что-то строить, но, тем не менее, оно есть. Это никуда не денешь. Итак, Ветхий Завет, книги Ветхого Завета – это книги, на которых строилась жизнь, богословие, отношение к жизни Первой Церкви, еще до того времени, когда были уже в таком виде текста оформлены книги Нового Завета. Это книги, которые являются Словом Божьим, и мы хорошо делаем, что к ним обращаемся, как к светильнику. Знаете, вот я сейчас, говоря о терминах, хотел бы коснуться терминологии, принятой в иудаизме. Я думаю, для нас это все равно важно, поскольку Иисус, сам Иисус, вот он как бы на три раздела разделил все Писание, закон, пророки и псалмы. Ну, под псалмами можно все эти поэтические или просто они называются в Писании. Это тоже вы можете себе записать. Вот книги, то, что у нас принято называть Ветхий Завет, в иудаизме называется Танах. Танах. Можно, брат, вот эту доску? А? И на то, что разделяется, да? И название. Все это записывали? Ну, хорошо, замечательно. Угу. Вот еще хотелось бы сказать о некоторых таких перекосах восприятия вот церковью Ветхого Завета как первой части христианской Библии. Вот церковь, когда возникла уже вот в первые века, второй, третий, четвертый век, они стали по-разному воспринимать книги Ветхого Завета. Одна крайность была такая вот отрицание, о котором мы уже говорили, да? И это привело к различным последствиям, которые вот мы буквально до сего времени, может быть, и переживаем. Дело в том, что вот все, что написано в книгах Ветхого Завета относительно Израиля, церковь стала воспринимать как слово, которое адресовано к церкви. Если Господь обличает Израиль, то Господь обличает Израиль. Но если там содержится благословение для Израиля, обетование для Израиля, то речь идет о церкви. Когда мы читаем книги Ветхого Завета о взаимоотношениях Бога со своим народом Израилем, вот вы просто обратите на это внимание, как мы воспринимаем, так даже на подсознательном уровне, вот то, что говорится к Израилю. Я не говорю, что это нельзя воспринимать по отношению к себе. Там, допустим, сказано: «Не бойся, раб мой, Израиль малолюдный» и так далее. Вот какие-то вот слова утешения. «Пойдешь ли ты через воды, не потопит тебя, через огонь не попалит тебя». Это слово кому обращено? К Израилю обращено. Но мы можем это применять к себе? Конечно. Конечно, это слово, оно обращено вообще к Божьему народу. Но будет полезно, если мы всегда будем понимать, кому оно прежде всего обращено. И как оно уже потом распространяется уже на всех людей, которые получили благословение Авраама через веру в Иисуса Христа. Бог сказал Аврааму, что в семени твоем благословятся все народы. Все народы благословятся, и, соответственно, мы все эти благословения, которые Господь обещал, своему народу, Аврааму и потомкам Авраама, они распространились на нас. Но нужно всегда понимать, что прежде всего Господь говорил тогда к народу своему Израилю. Вот такие перекусы, они, к сожалению, как-то свои плоды у этих перекусов были. Так возникла так называемая теория замещения, что вот Израиль Бог отверг, теперь на место Израиля церковь, и вот теперь Божий народ – это церковь, а Израиль уже такой аутсайдер. Знаете, это очень далеко от Библии, такое понимание. Разные богословы, проповедники, знаменитые, вот если я начну имена перечислять, вы меня, может быть, даже начнете обвинять, что я тут осуждаю великих мыслителей христианства, церкви, но тем не менее, вот этот церковный, христианский антисемитизм, он зарождался именно вот на вследствие вот такого отношения к книгам Ветхого Завета и, соответственно, к Израилю и так далее, и так далее. Вот эта теория замещения, она, так сказать, отодвигает, замещает Израиль церковью, и теперь Израиль отвергнут, вместо Израиля церковь. Тем не менее, пророк Иеремия говорит такие слова. «И было слово Господне к Иеремии. Не видишь ли, что народ этот говорит, те два племени, которые избрал Господь, он отверг, и через это они презирают народ мой, как бы он уже не был народом в глазах их. Так говорит Господь, если завета моего о дне и ночи и уставов неба и земли я не утвердил, то и племя Иакова, и Давида, раба моего, отверну, чтобы не брать более владык из его племени для племени Авраама, Исаака и Иакова. Ибо возвращу плен их и помилую их». Апостол Павел посвятил этой теме три главы послания к римлянам. И 11:28-29 есть такие слова. «В отношении к благовестию они, то есть Израиль, они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвание Божие непреложны». Непреложны. Бог верен. Если Он избрал, Он в своем избрании, в своем выборе, в своем отношении остается верным даже тогда, когда человек неверен. Тут тоже очень важно избегать двух крайностей. Вот одна крайность – это такой духовный, церковный антисемитизм, отодвигающий Израиля в сторону. А другая крайность, знаете, когда вот такая вот мода была, она уже проходит сейчас в евангельских кругах, когда начали молиться за Израиль, помогать Израилю. Ну, как всякая мода, она приходящая. И эта мода, она уже на Западе почти что прошла. И вот на смену этой крайности потихонечку в церковных кругах приходит другая крайность. А это закономерность такая, обязательно придет другая крайность. Поэтому очень важно не бросаться в крайность. И вот в этом стихе, если мы воспринимаем сбалансированно Слово Божье, у нас будет отношение правильное. В отношении к благовестию они враги ради вас. Израиль действительно в отношении благовестия они оставались, были врагами, да? Ради вас сказано. Но в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Бог любит свой народ Израиля. И апостол Павел это провозглашает. вот эти перекосы, пусть Господь поможет нам преодолевать. В нашей жизни, в наших церквях и отношение к книгам Ветхого Завета, пусть поможет нам Господь, чтобы оно было как у Иисуса Христа, как у апостолов, как само себя Священное Писание позиционирует, так и относиться. Да поможет нам в этом Господь. Я, наверное, здесь... По поводу такого, так сказать, введения ограничусь. Что касается, собственно, введения в Ветхий Завет, я буду этого вопроса касаться не как отдельной темой, а как, когда мы будем говорить, скажем, о пути Израиля, потому что жизнь Израиля – это не просто история народа, это история священная, это история взаимоотношения Бога с человеком, с людьми, с народом. Естественно, в контексте разговора на эту тему мы будем говорить там и об авторстве, может, коснемся, о хронологии, когда какая книга записана, по мере необходимости, если в этом будет необходимость. Ну, например, вот книга Ездры и книга Неемии. Между этими книгами хронологически там довольно-таки большой кусок времени. А книга Исфирь, она написана вот в промежутке между книгой Ездры и книгой Неемии. Если Ездра – это вот первый, когда народ Израиля стал возвращаться после Вавилонского пленения, то Исфирь описывает, как народ Божий, который не возвратился с пленения Вавилонского. Он какие-то проблемы претерпевал, оставаясь там, оставаясь на чужбине, не возвратившись. То в таких моментах будет очень уместно вот этой хронологии коснуться, датировки этих книг. Если, допустим, вас будет интересовать какие-то вот такие сведения относительно авторства книг, датировки, вот у меня есть здесь список всех книг, если кому-то нужно будет, если для кого-то это не формальный вопрос, вы можете в перерыве подойти, взять, переписать или там сделать копию. Здесь вот есть, когда какая книга записана. На это время тратить мы не будем, хорошо? Кто автор, кто считается традиционно автором, потому что не во всех книгах отмечен автор. Даже вот пятикнижие Моисеева, там в самом конце второзакония описывается смерть Моисея. Мог ли Моисей написать о своей смерти? И такие вопросы задают, причем задают недоброжелатели, люди, которые хотят доказать тебе, что тут все запутано. Ничего не запутано. Господь бодрствует над Своим Словом, и Слово Божье полезно для обличения, научения, исправления. Слава Богу! Это вот я положу сюда. Значит, про Танах, составители Танаха, все уже было сказано. Угу. Вот... Тогда мы перейдем к следующей теме. В книгах Ветхого Завета Бог раскрывает себя человеку. Бог раскрывает себя человечеству. Есть такое понятие в богословии, как прогрессирующее откровение. оно предполагает, что вот Бог мало-помалу в истории открывает себя людям. Ну вот можно было бы это изобразить. Вот Господь открыл себя в какой-то период времени, потом через какое-то время еще открыл, потом еще раскрыл, еще больше. Вот в Священном Писании это очень хорошо прослеживается. Например, когда мы будем говорить о Мессии в Ветхом Завете, то помните, когда впервые речь заходит о Мессии Писании. Кто помнит? Кто знает? В Бытие. Да, в какой главе? В третьей главе. В связи с чем там начинается повествование о Мессии? Потому что, да, о Мессии нужно говорить в контексте грехопадения. Потому что Мессия, он как раз есть тот, кто придет, чтобы избавить человека от греха. А до этого падения, до грехопадения о Мессии речи нету. Только в третьей главе появляется. И там, допустим, я как пример просто это беру, говорится о вот третьей главе о том, что семя жены, да, о семя жены. У женщины нет семени, понятно. И вот это известие о том, что придет когда-то из семени жены Христос, Мессия, оно дано вот в таком очень зачаточном таком виде. Но уже пройдя какое-то время, так, это время, да, назовем так, пройдя какое-то время, например, у пророка Исаии уже конкретнее, еще больше, в большей мере открывается о том, что дева примет во чреве и родит сына. Дева родит. Тут уже это откровение становится больше, там больше конкретики, большие детали уже показываются. И принцип такой, что никакое последующее откровение, каким он бы не был большим, он никогда не противоречит тому, что было до этого. И Бог себя раскрывает. Еще один пример просто покажу с именами. Когда Господь явился Моисею, он назвал свое имя и сказал, что вот этим именем я отцам твоим не открывался. То есть тут тоже мы видим такое прогрессирующее откровение. Бог открывает себя уже так, как раньше не открывался тем поколениям, которые предшествовали Моисею. Как мы уже говорили, что вот Писание, оно открывает Господа, открывает Бога. И для меня имеет важное, наиважнейшее значение, каким образом книги Ветхого Завета раскрывают Бога, Его сущность, Его природу, Его характер. Мы будем об этом говорить. И говоря о пути Израиля, как Бог раскрывался вот в народе, мы будем об этом говорить, говоря о Мессии, о пророчествах Мессии. Мы будем говорить, как Бог открывал себя в именах. У Бога есть имя, да? Но можно сказать, что у Бога есть имена. У Бога есть имена. И Господь открывает себя во многом в своих именах. Вот для ветхозаветных людей имя, оно не было просто чем-то, на что человек откликался, или животное, или какое-нибудь другое существо. Имя – это выражение сущности. Когда в Библии, допустим, какого-то человека называли каким-то именем, там часто добавляется «потому что он сделает то-то и то-то». То есть на характер его действий уже указывает определенное имя. Наречешь ему имя Иисус, потому что он спасет людей своих от грехов их, сказал ангел Иосифу. Наречешь его Иисус. Что означает имя Иисус? Спаситель, да? Яхва спасает. Вот буквально Иисус, Иешуа, это имя означает, и это указывает на его сущность. И имена Бога, они тоже указывают на его сущность. Каждое из имен, которые есть в Библии, относящиеся к Богу, они раскрывают какую-то сторону его естества. Конечно, ни одно из его имени не несет такой полноты откровения о нем. Но вот каждое имя каким-то образом, какую-то сторону его сущности раскрывает. Поэтому изучение его имен – это фактически такой, знаете, процесс познания Бога, как Бог раскрывает себя. Потому что множество имен, которые содержатся в книгах Ветхого Завета, они… они прозвучали в какой-то определенный момент времени. Там обязательно есть какой-то контекст, в какой момент Бог открыл себя определенным именем. Давайте мы сейчас поговорим тогда об именах Божьих. Вот так, если обобщенно сказать, что в Библии встречается 3 категории таких вот имен Господа, имен Бога. Я уже говорю сразу, когда говорю «Господь», «Бог», я уже разные слова употребляю, да? И они имеют разные, такой разный оттенок. Вот… есть такое имя, общее имя, Элохим. Элохим. Так, наверное, правильнее будет звучать, Элохим. Это имя Бога. И это имя, оно открывает какую-то вот сторону его сущности. Вообще это имя, Элохим, это вот переводится на русский язык, в наших Библиях переведено как вот просто Бог, указывает на его божественность. Употребляется в книгах Ветхого Завета 2500 раз. Это не только относится к Богу, истинному слову. Ну и как и в русском языке, собственно, мы говорим «Бог», но мы говорим также «боги», да, там говоря о каких-то ложных богах, тоже используется то же самое слово. Или пишем с маленькой буквой «Бог», «боги», но слово тоже, то же самое слово употребляется. И вот в Ветхом Завете вот 2500 раз употребляется по отношению к Богу вот это имя. Как я уже сказал, что оно переводится в основном как «Бог». Интересно, что вот это имя, оно стоит во множественном числе. «Элохим». Вот это вот окончание указывает на множественность. Это очень интересно тоже. Потому что тогда, когда вот используется имя Бога во множественном числе, а, допустим, глагол, который вместе с этим словом используется в единственном числе, оно по-русски звучит очень абсурдно. Например, вот самый первый стих Библии, где сказано «вначале сотворил Бог», там стоит как раз это слово «Элохим». А глагол «сотворил» стоит в единственном числе. То есть вот эти слова «Берешит», «Бара», «Элохим» если буквально перевести на русский язык, дословно буквально, будет звучать так. Вначале сотворил боги небо и землю. Как вы думаете, о чем там идет речь? Вот такое элементарное знание еврейского языка, оригинала, может в чем-то уже открыть глаза, да, на природу Бога. Или нет? Я тоже так верю. Ученые головы ломают на эту тему, целые концепции строят, одни говорят так, там есть несколько концепций на эту тему, но если голову не ломать, а просто вот уже смотреть на Ветхий Завет с позиции Нового Завета, где Бог уже во всей полноте открыл себя, вот его природа, она открылась как Бога, который, вот единство Бога не в смысле единичности, а единство в смысле комплексного единства, то понятно, что тогда это звучит очень логично. Сотворил Боги. Сотворил Бог, един Бог, но Он един в трех лицах. И встречается также много других похожих слов, обозначающих Бога. Например, в таком единственном числе это будет Илоах, или же даже Элах, Элах. Это единственное число. Форма единственного числа Бога – Элохим, а единственное число будет Элоах. У Даниила и Ездры встречается Элах. Вот такое вот звучание, вот такое вот применение, вот в таком интересном варианте. Но говорят, что это такой арамейский или халдейский вариант слова Элоах. И там корень – Аллах. Аллах, которая означает покорность, вот такого вот слова «бояться» или «быть в замешательстве». От такого слова корня происходит. Второе – это Адонай. Первое – это была Элохим. Да, еще вот слово «эль». Множество раз, где-то 200 раз встречается слово «эль». Это тоже связано с именем Элохим. Мы об этом немножко попозже поговорим в связи с составными формами имени Бога. Вот второе – это вот скорее Адонай, это имя, которое указывает на его положение, на его титул. Переводится как «Господь», «Господин», «Владыка» и так далее, и так далее. Вот такие похожие слова. Адонай. И это слово встречается, такое имя, 450 раз. Адонай. Адонай. В разных контекстах. Переводится как «Господь». Ну и личное имя Господа, Бога, это кто знает? Яхве, да? Яхве. Яхве. Оно встречается около 7000 раз. Если точнее, 6823 раза. Это слово, это имя в наших Библиях тоже переводится как «Господь», «Иегова» в некоторых местах и «Бог». И «Бог». Вообще-то говоря, с этим именем такая история очень интересная. Да, Это имя, которое было запрещено произносить. Имя, которое произносилось только лишь одним первосвященником в Йом-Кипур на день искупления. Но, понимаете, наверное, сегодня говорил, что книги Ветхого Завета, они написаны там очень интересным образом. Там нету гласных. Вот в словах есть одни согласные. Уже гласные буквы это впоследствии ввели, когда прекратилась вот эта богослужебная практика, когда был храм. Но это имя, вот так грубо говоря, обозначено вот четырьмя буквами и носит такое название тетраграмматон, или по-русски четырехбуквие. И как это имя звучит, какие там гласные, никто не знает, только догадываются. И когда уже примерно в X веке, так я говорю, примерно уже нашей эрой, когда появилась насущная потребность для иудеев, которых уже храмовое служение прекратилось, язык стал уже теряться, государственность уже давно потеряли, то тогда стал вопрос, как же читать Священное Писание, потому что многие их слов уже не знают, как это звучит. И они туда ввели огласовки и думали, что делать с этим словом. Если другие слова были в обиходе, это слово, это имя Господа, оно не было в обиходе, его нельзя было просто так произносить, то тогда они сделали так. Вот взяли это слово «Адонай», «Господь», да? И взяли из этого слова «гласное» и ввели в это слово, которое состоит из согласных. По правилам грамматики еврейского языка, это буква первая, она «а» читается как «э». Ну и вот введите туда, и получится «Еховах» или «Егова». Вот откуда произошло слово «Иегова». То есть такого слова в Библии нету. Это искусственно сделанное слово, которое, вот, между прочим, если вы будете дискутировать со свидетелями Иеговы, которые это имя подняли на знамя, и вот на улицах пристают, говорят, а знаете, как зовут Бога? И называют вот это искусственно придуманное в X веке масоретами слово «Иегова». Поэтому люди, которые знают, они предпочитают называть это слово в таком звучании «Яхве», «Яхве». Говорят, что это, скорее всего, ближе так. Но никто, конечно, не знает. Никто не знает, как точно звучит это слово. Вот это имя, оно личное. Вот это имя личное. Мы немножко об этом тоже поговорим, но вот значение этого имени, оно в книге «Исход», когда Господь явился Моисею, и открылся вот этим именем, там сказано так. «И сказал Моисей Богу», это 3.13 исход, «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов наших послал меня к вам. А они скажут мне, как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею, «Я есть сущий». И сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». И дальше сказано, «И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилевым, Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование обо мне из рода в род». Вот. Оно означает, ну вот по-разному можно это слово переводить, переводят по-разному. Кто-то переводит это вот «я есть, который есть, сущий», или другой вариант «я тот, кто был, есть и будет», тоже указывающий на вечное бытие Бога. И, ну, и то, и другое приемлемо, и то, и другое, оно вместе создает такую полноту. Давайте мы сейчас на этом прервемся. То, что вы записали, записали. То, что вы услышали, услышали. А мы сейчас попросим, чтобы Господь то, что Он хотел сказать, запечатлел в нашем сознании, в сердце и разуме. Помолимся. Аллилуйя. Аллилуйя. Это клауд сангалалик, это терлебитшис. Турбиты шмайт санглаутсис. Калика те теке текуэлле ризебета крайтсен дорфатен граутшен. Аллилуйя, Господь. Боже наш, мы благодарны Тебе, Господи, и за Твое Слово, и за тех людей, которых Ты нашел для того, чтобы они вот так тщательно, скрупулезнейшим образом все слова записали, Господь. Мы очень благодарны Тебе, Господь Божий, за это великое богатство, которое у нас есть. Мы очень благодарны Тебе за эти книги Ветхого Завета. Мы очень благодарны Тебе, Господь Божий, за народ Израиля, Господи, о котором сказано, что великое преимущество имеет, потому что им даровано, верено Слово Божье. Мы благодарим Тебя, Господь Божий, за всех тех наших братьев, которых мы никогда не видели, но которых мы увидим, Господь, когда-то, Господи, которые тщательно сохраняли, Господь Божий, эти записи. Слава Тебе, ибо Ты бодрствуешь над Словом Твоим. Благодарим Тебя, Господь Божий, и Ты благослови, Господь, чтобы, Господи, нам действительно любить Слово Твое, ценить и благоговеть пред Словом Твоим. Благослови, Господь Божий, нас в этом. И мы очень нуждаемся в том, чтобы сердцем открытым, Господь, приходить к Тебе, чтобы Ты мог открывать нам Себя. И Ты благослови, Господь, чтобы и имена Твои открывали нам Тебя, Твою сущность, Господи, и все то, что Ты делаешь и как делаешь. Благослови, Господь Божий, Слово Твое, Господи, помоги нам сохранять сердце свое. Да будет Тебе хвала вовеки, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 10 минут, да? 10 минут перерыв.